Мы продолжаем подводить итоги года, и на этот раз мы решили подвести итоги, наверное, в самые важные, в пандемийный год. Ну, к сожалению, 2021 был еще пандемийным. В одной из самых важных отраслей нашей жизни, жизни кыргызстанцев, в здравоохранении мы решили подвести итоги.
В студии Наталья Князева и Тимур Усмонов, и мы приветствуем наших гостей, которые, надеюсь, ответят нам на все интересующие вопросы не только нас, но и наших слушателей.
В гостях у нас сегодня заместители министра здравоохранения Улугбек Бектурганов и Джамалдин Рахматуллаев. Здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели.
Да. Ну, в общем-то, понятно, что год был пандемийным, но, мне кажется, самой главной новостью в 2021 году было все-таки изобретение вакцины и массовое внедрение вакцинации во всем мире. Кыргызстан тоже вакцинацию внедряет, нам вакцины поставляют самые разные страны. Честно говоря, вот сама недавно была в поликлинике, там прям как в кафе меню висит. Можно выбрать, какую вакцину хотите сделать.
Страну тоже можно выбрать.
Страну, да.
Происхождение
данной
вакцины.
Кому больше доверяешь, да, чего больше хочется. Расскажите, пожалуйста, о темпах вакцинации в Кыргызстане. Потому что, ну, насколько мы понимаем, она не столь у нас велика и не столь хороша, как хотелось бы, по крайней мере, да? Что для этого делалось в этом году?
Спасибо.
Если позвольте, перед тем, как Улугбек Турсунович расскажет о вакцинации, я бы хотел сказать, что о результатах вакцинации, что мы видим на сегодняшний день снижение заболеваемости COVID-19. То есть эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане более-менее стабильная. До 50 случаев ежедневно регистрируется. На сегодняшний день зарегистрировано 39 случаев по всему Кыргызстану. При этом нужно отметить, что у нас выписывающихся из стационара больше, чем госпитализируется.
Но вы думаете, что это все-таки результат вакцинации?
Естественно. Это планомерная вакцинация, планомерное проведение противоэпидемических мероприятий, оно и достигает таких результатов.
Угу. Ну, давайте тогда о вакцинации поговорим подробнее.
Да, спасибо за вопрос. Естественно, не только Кыргызстан, но и весь мир начал вакцинацию полным темпом. То есть с 28 марта в Кыргызстане была поступлена первая вакцина, и с этого дня мы вакцинируем наше население. Из общего количества населения, 6,5 миллионов населения Кыргызстана, мы должны были вакцинировать, то есть тот контингент, 70% контингент населения, которые нуждались. Из 6,5 миллионов, 2,5 от 1 до 18 лет. Этот контингент, сами знаете, убирается. Там вакцины, они не нуждаются.
И остается 4.
4 миллиона. Из 4 миллионов, миллион населения Кыргызстана, сами знаете, находится
в трудовой миграции. Да?
Трудовой миграции. То есть у нас остается 3 миллиона. Из 3 миллионов населения Кыргызстана мы должны вакцинировать 70%. То есть на данный момент мы из 3 миллионов населения вакцинировали 1 200 000 первой дозой, второй дозой 1 000 000. То есть мы добились того, что 54% населения от 70% населения мы добились первой дозой. То есть я считаю это хорошей, как мой коллега сказал. Если бы эту ситуацию не добились бы, на данный момент в октябре, в сентябре, в ноябре месяце во всех ближайших наших соседних стран была какая вспышка, сами видели. Но у нас такой ситуации нету. Мы в зеленую зону вошли, и мой коллега, как сказал, 39 новых случаев. Если выявили мы из 39, мы клинически, лабораторно подтвержденные 14 случаев. То есть остальные 25 случаев – это клиническая картина была. То есть,
пневмония.
То есть я считаю, на данный момент каждый день у нас вакцинируется от 10 до 12 тысяч человек. То есть первая и вторая доза. То есть первой дозой вакцинируется 5-6 тысяч, и второй дозой тоже 5-6 тысяч. Какие страны, если вы хотите, в Европу, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, хотите улететь, то есть на учебу, на работу, кто устроится, в Российскую Федерацию, Спутник Лайт, есть однодозная. То есть Синофарм, Синовак, ну, все вакцины, как вы сказали, все у нас есть. И третье, сейчас мы вакцинацию делаем в третий этап. То есть если вы получили Спутник Ви, то вы можете получить однодозную Pfizer или AstraZeneca. То есть мы тоже даем уже...
Или Спутник Лайт.
Да, или Спутник Лайт. И даем сертификат о вакцинации. То есть...
Я вот только хотела уточнить. Вы сказали, что если вы хотите поехать в Европу, вы можете взять там Pfizer, AstraZeneca, Moderna, да, сделать эти вакцины. Понятно, что Спутник в Европе не признается, да, мы об этом говорили. Это такая политическая, наверное, политически больше вопрос, мы его не касаемся. Единственное, в Европе признаются наши сертификаты о вакцинации, наши паспорта о вакцинации?
Да, во всем мире. Хоть в Америку вы полетите, наши сертификаты признаются с QR-кодами.
Угу. Ну, просто вот, например, я слышала, что совсем недавно только Казахстан нас признал, да? Что, они последними были?
Беларусь, Российская Федерация, Армения, все, Узбекистан даже признал наш сертификат. Угу. То есть, куда хотите, даже в Корее, признают сейчас, если вы вакцину получили, все признают.
Казалось бы, все условия для того, чтобы население активно вакцинировалось, сейчас на данный момент есть. Я помню, когда мы тоже сообщали о том, что пришла вот эта вакцина, мы ждем следующие дозы. Но, тем не менее, темпы вакцинации в нашей стране, они остаются невысокими, если сравнивать их с другими странами, которые, скажем, провели вакцинацию еще очень давно, и там большое количество населения. Это, опять же, не спасло их от каких-то... других проявлений коронавируса, но и не в этом задача вакцины. Скажите, пожалуйста, почему все-таки в Кыргызстане из-за каких факторов, несмотря на наличие вакцины, несмотря на большую, скажем так, агит-кампанию по вакцинации, тем не менее она продвигается не так быстро, как хотелось бы?
Ну, у медали две стороны, как вы знаете. За вакцину некоторые, против вакцины. То есть вы тоже нам помогали, радио, телевидение, журналисты. Ну, некоторые люди считают, что эта вакцина, ну, фейки были, чипируют людей. Потом через два года ты умрешь или не будешь там иметь детей. Ну, разные версии там были, сами знаете. Но сейчас люди поверили, что... Как вы сказали, до этого отметили, ну, например, Саудовская Аравия 90% прививала, сейчас у них тоже омикрон идет, то есть они сейчас прививаются третьей дозой, как и до этого я сказал. То есть во всем мире население Кыргызстана или Узбекистана или Казахстана, то есть менталитет у каждого друга совсем, сами знаете. Естественно, на этом мы тоже акцент делаем. И с муфтиатом, с мечетями, с имамами, то есть мы работаем в этой сфере тоже. Ну, надеюсь, я до этого сказал, от 10 до 12-13 тысяч каждый день получать. Ну, естественно, это мало, но несмотря на это, у нас эпидситуация довольно хорошая. То есть до этого мы, когда у нас в июле месяце вспышка была, подъем, то есть рост, с Российской Федерацией, Санкт-Петербургским институтом мы 10 тысяч анализов на антитела брали. Из 10 тысяч у нас выявилось, что у населения Кыргызстана есть антитела 38%. Если эти 38% добавить и 54%, то есть у нас население...
54% это что? Это вакцинированные?
Вакцинированные 54%, я имею в виду. Ну, с этим институтом, с Санкт-Петербургским исследовательским институтом мы провели. Сейчас будет в начале января или в конце января. Не, в конце января мы будем опять исследовать. То есть какая система, какой иммунитет у кыргызстанцев есть. Угу. То есть это 7 областей и 2 города. Город Бишкек и город Ош. Будет исследование. Там не будет 10 тысяч, там побольше будет. Например, от 15 до 20 тысяч мы будем исследовать. Угу. Разные возраста. То есть от 15 и более.
Вот что касается коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация, чтобы не сглазить, честно говоря, да, правда, такая относительно стабильная, в принципе, не так много людей заражается. А вот что касается других болезней, то вот в этом году они на самом деле, я имею в виду сезонные ОРВИ, да, острые респираторные вирусные инфекции, они активизировались. Ранее нам тоже представители Минздрава говорили, что, например, в прошлом году, когда коронавирус бушевал, он просто вытеснил все гриппы, энтровирусы, ротавирусы и так далее, да, ну, просто он был сильнее. пандемия, скажем так, да, грипп и прочие инфекции за этот год набрались силы, набрались мощи, и в этом году осенью, собственно, случилась такая ситуация неприятная, очень многие болели, болели взрослые, сколько болело детей, там вообще представить сложно, да, потому что, ну, просто ломились стационары, и врачей не хватало, и об этом говорилось прямо, я думаю, отрицать это тоже совершенно бесполезно, но у нас ведь есть и вакцинация, в том числе, к примеру, от гриппа, вот с ней у нас ситуация такая же, как с коронавирусом, или все-таки люди от гриппа вакцинируются?
Нет, насчет гриппола, насчет гриппа, то есть вакцинация идет в сентябре месяца. Естественно, если человек плохо себя чувствует, нельзя вакцинироваться, как и при COVID-19.
Ага, то есть мы вакцинацию назначили на самый пик эпид-подъема, да? Ну, когда и так все болеют, мы говорим, вакцинируйтесь в это время, или как?
Грипп идет у нас с октября месяца, с ноября месяца по февраль месяц, сами знаете. И чтобы иммунитет выработался, мы в сентябре начинаем. Сентябрь, октябрь. Вакцинацию грипполом.
Так, и как успехи?
Ну, что мы закупили, полностью вакцинировали тот контингент, беременные, хронические больные и кто желающих, то есть врачей, медиков, всех мы вакцинировали.
Можно добавить? Да, пожалуйста, конечно. Да, хотел добавить. Вы знаете, когда человек изолируется, есть возможность не заразиться. Тем более и грипп, и другие ОРВИ, это же воздушно-капельные инфекции. В 2020 году, сами помните, был объявлен локдаун, никто никуда не ходил, и люди были разобщены. То есть была возможность себя сохранить. Ну, 2021 год, конечно, позволил больше контакта, и поэтому рост ОРВИ и гриппа среди детей, оно, конечно, наблюдался. Но я хотел сказать, уровень заболеваемости почти так же, как и в 2019 году. Только в месяц, наверное, по месяцам, может, чуть-чуть пораньше. Осень и ближе к зиме всегда растут все воздушно-капельные инфекции, особенно среди детей.
Еще хотел добавить, что мы вирусологические лаборатории по Кыргызстану, мы каждый год отбираем пробу именно грипп, кто заболел именно гриппом, не ОРВИ, а гриппом. И какой штамп у нас сейчас циркулируется. То есть мы отправили 100 анализов в Лондон. То есть это, когда придет, еще мы дополнительно скажем, какой грипп у нас циркулирует в Кыргызстане.
А что нам это дает, это знание?
На следующий год все это собирается ввозом и полностью вакцина, например, H1N1 или какая-нибудь другая вакцина. И вакцинация на следующий год на эту вакцину, на этот грипп готовится, на этот штамп, то есть. Поэтому каждый год.
Давайте немножко попытаемся закруглить тему вакцин. Понятное дело, что о коронавирусе мы будем все равно разговаривать довольно часто во время этой беседы. Наши соседи имеют возможность самостоятельно производить вакцину. Это и Казахстан, и Узбекистан. И шли разговоры, когда мы начали получать вакцину, о том, что, возможно, мы тоже будем иметь такую возможность производить вакцину на нашей территории. Почему этого не случилось? У нас нет мощности или просто нам это не нужно из-за того, что у нас небольшой контингент населения для вакцинации?
Во-первых, население у нас, до этого я сказал, с Российской Федерации приезжали, мы показывали частные лаборатории, где изготавливаются лекарства или розлив лекарств производится. Все эти фабрики или заводы не были в достаточном количестве оснащены. То есть там антисанитария, естественно, не антисанитария, то есть стерильность не на таком уровне. То есть, и второй вопрос у нас возник, лаборатория. С каждой партией вакцинации мы должны отправлять в Российскую Федерацию. Например, 10 тысяч у нас вакцин вышло с первой, в середине и в конце партии берем. То есть надо было доставлять. У нас таких лабораторий, естественно, нет. Или в Казахстане. И в Казахстане раньше производили в Караганде, при Союзе. И там оснастили. Там некоторые оборудования поставили. Стерильность, все это соблюдено. Там и технологический процесс, сами знаете, минус 25 градусов.
Ну, тоже таких возможностей тоже нет, да, к сожалению.
Хочется все равно про коронавирус еще спросить, и, наверное, на этом как-то эту тему завершить. Страны сейчас готовятся к появлению омикрона. В России он уже появился, да, там около чуть менее 50 случаев, если я не ошибаюсь, уже зарегистрировано. Мы предвидим, что омикрон попадет к нам в страну в том числе, и какие меры в связи с этим мы собираемся предпринимать?
Вы же знаете, что вирусные инфекции, они вообще инфекционные заболевания не имеют границ. Тем более воздушно-капельные. Вот, сами убедились, что COVID-19 очень быстро распространяется по всему миру. И вы знаете, что COVID вызывает очень много коронавирусов, много различных видов штаммов. И омикрон такой же штамм, как и другие. Дельта, вот, африканский, российский. Поэтому от этого Кыргызстан не гарантирован. И тем более никакая граница не может защитить. Поэтому мы ожидаем.
А когда примерно мы ожидаем?
Ну, конкретный срок мы не можем сказать.
Просто обычно строят же планы про то, там, на то, когда может случиться теоретически следующая вспышка, и это обычно озвучивается.
Нет, это будет просто попадание омикрона в нашу страну, или все-таки будет какая-то новая волна? Потому что нас пугали в том, что после выборов ожидается увеличение заболеваемости. К счастью, этого не случилось. И мы вот в таком беспокойном ожидании сейчас находимся.
Это все зависит от того, насколько мы будем выполнять все санитарные, гигиенические и противоэпидемические правила. Мы каждый раз проводим выборы, и каждый раз массовые мероприятия, и в результате у нас уровень заболеваемости остается пока стабильным на низком уровне. Поэтому омикрон тоже мы не гарантированы, ожидаем, наверное, может быть, лабораторно уже будет подтверждено, наверное, в феврале месяце. Наверное, да, доктор?
Потому что... В начале января. Мы отправили уже институт Российскую Федерацию вектор. То есть сейчас мы ждем анализов. Угу. Какая у нас сейчас циркулирует? Дельта, омикрон или другая штамм?
А зачем? Но, с другой стороны, если...
Ну, вы же спрашиваете.
Не-не, я к тому, что у нас же появился свой секвенатор. Мы до сих пор отправляем вектор.
Нет, секвенатор есть, у нас работает. Но те анализы, которые мы берем, дополнительно мы отправляем туда, чтобы соответствие качества мы проверяем.
Могли проверить, перепроверить себя, да?
Поэтому отправляем.
Ну, омикрон, он ведь, насколько мы понимаем, не настолько опасен, как дельта, да, например?
Я и хотел сказать об этом, что, ссылаясь на научные данные других государств, Всемирной организации здравоохранения рекомендаций, что вирулентность высокая, быстрое распространение характерно данному штамму, но она будет протекать намного легче, чем другие коронавирусные инфекции, которые вызваны другими штаммами.
Ну, то есть, прям бояться его, наверное, так уж сильно не стоит.
Ну, об этом нужно всегда помнить. А, к сожалению, наши сограждане сейчас, мне кажется, забыли о ситуациях в 2020 году, в 2021 году. Многие не прислушиваются нашим рекомендациям, ношение масок, соблюдение дистанции, обработка рук. Вот, как вы уже говорили, что почему заболеваемость была низкая. Представьте, у нас кишечная инфекция вообще это регистрируется очень редко, потому что это личная гигиена. То есть обработка рук, мытье рук, соблюдение личной гигиены и на расстоянии все время общаться, это все-таки хоть какая-то гарантия остаться здоровым и не заразиться. Поэтому мы все-таки призываем соблюдать все наши требования.
Я предлагаю начать подводить итоги года в здравоохранении, может, уже как-то абстрагировано от COVID-19. В начале этого года президент Кыргызской Республики подписал указ о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения, улучшения качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике. Скажите, пожалуйста, во-первых, напомните, какие были пункты, по крайней мере, если у вас есть такая возможность, и что у нас получилось реализовать, а что нет за вот уже этот практически прошедший 2021 год?
Ну, это вообще-то укрепление материально-технической базы. Угу. У нас реформирование учреждений здравоохранения, цифровизация здравоохранения, открытие лабораторий новых, оснащение медицинским оборудованием, организация медицины катастроф, экстренной медицинской помощи.
Это вот все один первый пункт. Так, это был указ один из пунктов, да. Что это включается в один. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать? Какое оборудование модернизировать? Какое высокотехнологичное оборудование отправить в регионы, может быть, удалось? Скорую помощь как удалось модернизировать?
По поводу тех реформирований и новостей в области здравоохранения очень, конечно, мало информации, или некоторые не хотят знать о новых информациях. Хотя я бы сказал, что очень много строительств проведено именно в 2021 году. Допустим, более 35 ФАПов вновь построенных на территории Кыргызской Республики. Это тоже ведь очень больших денег стоит, даже если они построены за счет средств доноров. Их тоже ведь надо привлекать. Кроме того, в этом году открыты 3 хирургических корпуса в регионах. В Баткенской, в Дялабадской области и в Ошской области. 4 инфекционных больниц сданы по 100 коек. Это отвечающие всем нашим санитарно-гигиеническим, международным даже требованиям инфекционной больницы, которые сданы и работали успешно именно по борьбе с COVID-19. Кроме того, сами знаете, в этом году, вот 2 месяца назад, открылась больница Кыргызской турецкой дружбы на 72 койки, но эта больница оснащена современной техникой, со всеми требованиями высочайшей технологии там установлена, начиная с лабораторного оснащения, кончая до ангиографов, и МРТ, и КТ, рентген аппаратуры. Тем более, я хотел сказать, что именно в этой больнице сейчас созданы такие условия, что человек, зайдя в эту больницу, он выходит оттуда со всеми результатами исследований. Если понадобится, ему оказывают там соответствующую медицинскую помощь.
Особенно, это в Бишкеке?
Да, в Бишкеке.
Просто кроме когда того... была пандемия, мы говорили о том, что у нас есть области, где на целую область нет ни одного КТ-аппарата, да, когда он был жизненно необходим, например. Сейчас ситуация...
Государственных, конечно, не было, но работали все частные КТ-аппараты, они согласно наших соглашениям между Минздравом и между частными, они работали именно на пандемию. И в этом году недавно установлен КТ-аппарат в Республиканскую инфекционную больницу. К сожалению, немножко идет задержка по оснащению КТ-аппаратами областей, но сейчас идет последняя стадия именно закупа 6 КТ во всей области. Ну, это по линии КФВ, не Всемирного банка. То есть уже проведены все стадии торгов, отправлены наши материалы у наших комиссий по государственным закупкам. Сейчас, наверное, Всемирный банк будет уже принимать решение. Наверное, в начале года будут оснащены все области компьютерными томографами. Именно по линии борьбы COVID-19. Uh-huh. Ну, кроме того, еще намечается по линии КЧП еще 7 КТ для районов. И, кроме того, по обеспечению наших станций скорой медицинской помощи была очень большая работа проведена и по государственному закупу, и по донорам, и по частным линиям. Всего закуплено за прошлый год, в конце 20-го, в начале 21-го, 195 автомашин. То есть наши станции скорой медицинской помощи, они обновили свой парк автотранспортный, и это тоже дало очень положительный эффект по доставке, своевременной доставке наших пациентов в больницы. Кроме того, я хотел сказать, именно в рамках реформирования здравоохранения, сами знаете, что с января месяца приказом министра здравоохранения объединены все центры семейных медицин и стационаров, в некоторых местах даже стоматологические службы, в одно учреждение. И это обеспечивает взаимозаменяемость, преемственность служб. Тем более, скорая медицинская помощь тоже теперь входит в этот состав ЦУПа. То есть управление идет из одного места одним руководителем. То есть, если раньше были разрозненные службы, которые не подчинялись друг другу, естественно, оно сказывалось на обеспечении медицинской помощи, то теперь вот это... положительной стороны, я считаю, как бывший руководитель учреждения. И, кроме того, Вы знаете, что недавно сдана в эксплуатацию в Джале, в Инцомеде, то есть в охране материнства и детства, еще новое отделение детской онкологии и онкогематологии на 70 коек. Теперь детская онкология и онкогематология, она переведена из Национального центра онкологии в Национальный центр охраны материнства и детства. Тем более оснащение с точки зрения международных стандартов, лабораторное освещение, и это обеспечивает сейчас уже лабораторные исследования проводить наших больных детей именно в Бишкеке, без выезда в Алмату или в Москву. Даже без... Раньше, если вывозили лабораторные анализы туда, или самих детей вывозили, то теперь имеются вот такие возможности. Кроме того, построены еще, вот недавно, вчера буквально сдали еще инфекционное отделение на территории городской клинической больницы номер один. Кроме того, сами знаете, по линии немецкого банка строится уже на стадии уже завершения и сдачи в эксплуатацию скоро центр, перинатальный центр в Бишкеке. И недавно только построили туберкулезную больницу, там осталось только провести тендер, то есть госзакупку на мебель и медицинское оборудование. То есть, наверное, в начале второго квартала уже будет открыт будет открыта туберкулезная больница в городе Бишкек, который будет обеспечивать население и города Бишкек, и близлежащих районов Чуйской области.
Республиканского значения, то есть, да?
Да, вот таких мероприятий очень много.
Но это очень
приятно слышать,
да.
Современным оснащением, то есть оснащением современной медицинской техники. Очень, вот говорят же, что не было бы счастья, да несчастье помогло. COVID-19, он все-таки положительно сказался именно в обеспечении материальной технической базы всех наших больниц, даже не только центров, всех регионов. Даже в регионах, в районных больницах, в городских больницах теперь имеются цифровые рентгенаппараты, даже мобильные цифровые аппараты.
Но это все очень хорошо. Единственное, что на всей этой новой, замечательной, прекрасной, современной технике кому-то надо работать, да? А с кадрами у нас как ситуация обстоит? Вот потому что машины скорой помощи есть, а врачей скорой помощи тоже есть достаточно?
Нет, скорой помощи пока еще достаточно. Наших медицинских работников.
Достаточно?
Да.
36 на город Бишкек достаточно, вы считаете?
Ну, мы сейчас готовим, это резерв кадров, переподготовку наших освобождающихся наших кадров. Кроме того, идет строгий контроль за выпускниками бюджетных отделений факультетов, медицинских факультетов, как координаторов, так и выпускников медицинских факультетов. Ну, знаете, еще работает у нас депозит врача с 2012 года, ну, с 2013 года начато дополнительное финансирование наших медицинских работников, которые работают в условиях, то есть в отдаленных районах, в отдаленных селах, где-то в размере 38 тысяч 900 сомов в квартал. То есть на сегодняшний день во всех областях этот депозит врача работает. Это проводится тем более по конкурсу через Министерство здравоохранения. Подготовленных, прошедших через Институт повышения квалификации наших кадров, молодых кадров, отправляем в регион. Ну, иногда бывает, в этом году мы в Иссык-Кульскую область отправляли уже по принципу, по вахтовому принципу, потому что акушер-гинекологов, реаниматологов именно в родовспомогательных учреждениях не хватало. К сожалению, такие способы нам приходится иногда прибегать к таким способам. Действительно, у нас дефицит кадров именно анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, педиатров. Вот в этой области у нас имеются недостатки.
Потому что это очень сложные виды работы, да? То есть реаниматолог — это все время бесконечный стресс, педиатры сталкиваются с больными детьми, это эмоционально тоже сложно. И, в принципе, проблема, может быть, смогла бы решиться, если бы люди получали за это какой-то бонус в виде хорошей заработной платы.
Это не наш случай, насколько я понимаю.
Ну вот, хотела как
я
раз...
Я и хотел сказать, что, да, вы меня опередили, что одним из... факторов, которые именно что дефицит кадров, да, создает дефицит кадров, это оплата труда. Но хотел сказать, что у нас и в этой области положительная работа ведется. Знаете, что по указу президента повышение заработной платы осуществлено еще с 1 апреля. Все семейные врачи, то есть в амбулаторной службе медицинские работники получают 100% надбавку к зарплате получили, а наши медицинские работники стационаров с 1 августа на 50% получили увеличенную зарплату. И мы надеемся, что с апреля 2022 года тоже будет увеличение зарплаты именно работникам здравоохранения. Это тоже будет, наверное, подспорьем именно в решении таких проблем. То есть...
Скажите, а вот эти все увеличения надбавки, они успевают за темпами инфляции, которые мы наблюдаем, но и в том числе кадров ведь у нас не хватает не только потому, что у нас нет врачей, у нас много хороших врачей, многие предпочитают работать в частном секторе. В том числе у нас появилась трудовая миграция уже не просто таксистов и еще других людей. У нас уезжает много врачей работать за рубеж. В частности, руководитель диаспоры Кыргызстана в Томске является врачом. Это просто вот так навскидку вспомнил. Что мы можем с этим сделать и успеем ли мы сохранить тот фонд врачей, который у нас есть? Потому что мы за частным рынком, честно говоря, не успеваем государством здравоохранения, насколько я понимаю.
Ну, частные медицинские центры, между прочим, тоже уходят сначала, проходя определенный стаж работы из государственных учреждений. Частные медицинские центры, они с институтов никого не берут. Но я надеюсь, что 2022 год будет тоже немножко в сторону увеличения зарплаты положительной, и, наверное, в сохранении наших кадров будут определенные положительные сдвиги. Ну, каждый год у нас заканчивает около 2000 врачей наших медицинских факультетов, около 350 человек ежегодно заканчивают ординаторы, и выпускников, именно врачей, бюджетников около 450. Наверное, таким путем мы будем уже целевым путем обеспечивать наши регионы нашими кадрами.
Угу. Я хотел спросить насчет всеобъемлющей темы, о которой мы очень часто говорим, о цифровизации. Еще до начала пандемии были планы Минздрава. Во-первых, это электронные очереди на запись. Ну, в принципе, их где-то реализовывали, я просто сам лично не пользовался, я не знаю, как они работают. Есть очень много жалоб на то, что сложно все-таки попасть в электронные очереди. В том числе это электронные цифровые...
История болезни.
История болезни, да. Как у нас обстоит дело с цифровизацией нашего системы здравоохранения? Пандемия, скажем так, отдалила все эти планы, либо же у нас сейчас прямо есть более насущные, скажем так, дела, а нежели цифровизация.
Но да, это дело именно тоже есть в указе президента. Да,
в электронном здравоохранении у нас очень даже хорошие положительные сдвиги. Если 2 года назад электронное здравоохранение вводилось в отдельно взятое учреждение здравоохранения, то с начала пандемии, наоборот, мы, то есть наши специалисты по цифровизации, они добились того, чтобы объединить все наши учреждения здравоохранения воедино и в информационную систему. И именно с ковида началось объединение всех данных, создание базы данных, передача данных в центр и обратная информация уже в регионы. Наоборот, я же говорю, COVID-19, он немножко создал условия, наверное, немножко подстегнуло именно введение цифровизации в систему здравоохранения. То, что вы говорите, что электронные очереди, они уже существуют. И вот именно по указу президента у нас больше внимания и основное направление, вот цель развития первичной службы, первичной медико-санитарной службы. Сейчас во всех областях идут работы именно по цифровизации, обеспечению электронной системы. Особенно вот в Чуйской области сейчас идет оснащение наших врачей с портфелями семейного врача. То есть с оснащением совсем. Там все и пульсоксиметры, и тонометры, то есть все, что необходимо. Замеры уровня сахара. То есть скоро это, наверное, будет распространяться уже по всем областям.
Когда врачи перестанут корябать ручкой в истории болезни диагнозы?
Вот я об этом хотел подвести к этому, что у нас, я же говорю, если мы раньше организовывали электронное здравоохранение в учреждениях, это уже вводило, что история болезни уже оформляется в этом, в системе, электронной системе, то есть в компьютере. Передача информации осуществляется с отделения в отделение. Передача результатов исследования тоже передается. Единственное, конечно, мы оставили конфиденциальность информации руководителям, чтобы одну информацию о больном не передавали другим. Кроме того, наверное, будет вопрос о цифровизации, то есть о создании базы данных лекарственных средств. Это уже осуществляется, первая стадия уже закончена, сейчас, значит, уже вторая стадия. Наши цифровики, то есть наши центры электронного здравоохранения сейчас ведут активную работу именно введения базы данных всех лекарственных средств, начиная с производителя, заканчивая до... Но это, конечно, будет требовать времени, не меньше года полтора, наверное, потому что это очень большой объем работы. И если добьемся цифровизации именно в системе слежения лекарственных средств, это будет очень большая работа. То есть цифровизация будет охватывать уже все здравоохранение республики. Кроме того, вы сами знаете, что у нас введена в этом году система слежения за вакцинированными. И у нас все данные о вакцинированных электронной базе имеются. Мы вошли еще в систему электронного здравоохранения Евразес по линии путешествия без ковид. То есть это тоже очень хорошее достижение. Именно наши, я хотел похвалить наших электронщиков, что они иногда идут намного впереди, чем наши коллеги из соседних республик.
Если немножко отойти от... Да, вы добавите, Теря?
Хотел добавить по поводу цифровизации. Естественно, правильно сказали. Вот, например, мы сейчас про вакцину, если скажем, человек вакцинированный, две дозы получает, он не идет, опять же, к врачу. То есть на его почту приходит электронная с QR-кодом, с именем, с фотографией. Он распечатывает этот любой компьютерный салон пойдет, то есть распечатает. То есть мы с этим добились, что Министерство здравоохранения, в систему Министерства здравоохранения ни один человек не пришел и распечатку не сделал. Мы сэкономили более 4,5 миллионов сомов. То есть это тоже, я надеюсь, думаю, что тоже достижение. Если каждый человек будет приходить и распечатывать, то есть человек не приходит, мы вот в этом году. Насчет тоже мы 22 декабря презентацию делали, как наша система здравоохранения насчет цифровизации. То есть мы тоже предоставили всю информацию. То есть с начала до конца этого года мы еще раз полностью во всех сайтах полностью скажем, какую мы инновационную технику. Например, человек заболел бруцеллезом или туберкулезом. То есть эту систему в онлайн-режиме мы можем видеть в департаменте здравоохранения ДГСН. То есть частных лабораторий мы туда добавили. Ну, все, у кого лаборатории есть, частные. И в районах, в областях, то есть эту систему ввели уже. Третье, это раньше был годовой отчет, как приходит со всех областей, со всех регионов в Бишкек ездили. То есть эту систему мы тоже убрали. То есть я, например, в Орской области, в Алайском районе сижу, если я в Бишкек не прихожу, то есть на компьютере я все данные ввожу, она сюда приходит с электронной подписью. Мы эту тоже систему...
Врачи в регионах имеют возможность консультироваться теперь с центром?
Да. Тоже видели телемедицину тоже. Сейчас, где-то в феврале, в марте месяце полностью эта система будет работать, то есть... Тоже мы, медики, оказывается, все делают, а сказать ничего не могут, оказывается. Ну, с вашей помощью, естественно, если вы тоже будете помогать, мы будем освещать.
Да, мы всегда рады и считаем своей обязанностью помочь системе здравоохранения. А в завершение нашей беседы все-таки мы встречаемся в конце года, впереди Новый год. И если хотите, у вас есть возможность поздравить своих коллег, врачей, с Новым годом, и у них на самом деле очень непростая жизнь и непростая работа, поэтому, я думаю, им будет приятно услышать ваши слова. Пожалуйста.
Если разрешите, спасибо вам большое за предоставленную возможность, что в конце года обратиться к нашим коллегам, не только нашим коллегам, я вообще обратился ко всему нашему населению с поздравлениями. Знаете, вот эти два года нам, конечно, создали очень большие проблемы. Я просто очень рад и всегда говорю нашим коллегам большое спасибо за то, что они делают, не считая своим временем, не считая своим здоровьем, даже жизнью иногда. Сколько у нас более 111 человек умерли именно от ковида, оказывая помощь населению. Я желаю просто здоровья нашим коллегам, нашему населению желаю здоровья. Потому что все-таки человечество показало, то есть природа показала, что человечество, оно уязвимо от природы. И мы всегда подвергаемся всяким. И поэтому говорят же, здоровье не купишь ни за какие деньги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите близких, родных, чтобы всегда сопутствовало наше государство, наше население, наших людей, наших коллег. Удача. Чтобы Бог всегда сопутствовал во всех наших деяниях, чтобы был достаток в семье, чтобы наша служба, медицинская служба, она развивалась, вот как сейчас, конечно, нормальные темпы пошли. Я думаю, в будущем, чтобы наша медицина была на уровне мировых стандартов. Просто хочется, чтобы человек, когда пришел в учреждение здравоохранения, он получил все, что ему необходимо, и без никаких проблем, чтобы между пациентом и медицинским работником никогда не было проблем, чтобы было взаимопонимание, чтобы я всегда желаю нашим людям выходить из дома как на праздник и обратно возвращаться как с праздника. Добра, мира, взаимопонимания, любви и удачи. Спасибо вам большое.
Да, большое спасибо за приглашение и доставленную такую как бы обратиться всем кыргызстанцам и всем медикам им сказать с наступающим Новым годом. Чтобы в Новом году было у нас все до пандемии, какая у нас ситуация была. Чтобы мы это, естественно, белое, черное всегда ходит. Чтобы белого побольше было, светлее было. И здоровья, счастья всем кыргызстанцам. И в конце хотел бы еще раз призвать наше население к вакцинации. Большое спасибо.
Спасибо вам большое. Желаем вам удачи в следующем 2022 году. Мы, население нашей страны, очень надеемся на Министерство здравоохранения, на наших медиков в первую очередь. И поэтому тоже от нас с Натальей желаем вам сил. Желаем вам веры в светлое будущее. Я думаю, что все совместными усилиями у нас будет хорошо. Будем на это надеяться и работать над этим.
Да, спасибо еще раз большое. В гостях у нас, я напомню, был Улугбек Бектурганов и Джамалдин Рахматуллаев, заместители министра здравоохранения. Рад были вас видеть.
Всего вам хорошего. Спасибо.
До свидания.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Будьте здоровы.